21 марта, среда, все еще утро. Округ Юма, штат Аризона, США. День начался как обычно. Я вывел из гаража свой эндуро, или, как их называют в Америке, грязевой байк, 600-кубовую Yamaha XT, оставил ее молотить в холостую на подъездной дорожке, а сам вернулся, чтобы подтолкнуть постоянно заедавшие ворота. Так и не могу собраться их подрегулировать. Когда едешь на работу, заниматься этим некогда, а когда приезжаешь домой, то уже неохота. Все время откладываешь, откладываешь, так и подталкиваешь рукой из месяца в месяц. Позор. А дел-то на 5 минут наверняка. Кстати, о доме. Он по размерам такой же, как и мой московский. Арендовал его с мебелью, и неплохой, что не так часто бывает. Оплачу я за него чуть больше $1000 в месяц. Тоже показатель того, что округ Юма глухомань. Впрочем, я даже не в самом городе Юме живу. Там дороже. А именно в округе. В крошечном городишке Уэлтоне. В гольф-клубе, раскинувшемся на ручье под совсем не романтическим названием «Койотова купальня», где я даже начал поигрывать в эту аристократическую игру. Точнее, уроки брать. В гольф играть с кондачка не научишься. А что делать? Скучно здесь. Дом в аренду я нашел не столь по соображениям престижа, сколько по удобству поездок на работу, ну и цена понравилась. Когда жена была здесь, только морщилась, глядя на окружающий пейзаж. То ли дело у нас в Подмосковье, с видом на водохранилище и сосновый лес. За пределами гольф-комьюнити, которое тоже красотой не поражает. Рай заканчивался. За федеральным шоссе номер 8 были апельсиновые плантации и промзона, где и располагался наш склад. Там же раскинулись 2 трейлерных парка. Один для проезжих туристов, асфальтированный и расчерченный белыми полосами, где стояли редкие сверкающие RV, и второй, оседлый, где в старых развалюхах, давно никуда не ехавших, называемых мобильными домами, селилось все больше всякая шваль вроде сезонных рабочих. Поэтому шоссе выступало естественным водоразделом между относительным богатством и бедностью. Причем бедностью отнюдь не той, которую классики именовали благородной. С противоположной стороны тянулись поля, владельцы которых и закупали нашу сетку. Вода здесь в дефиците, а сетка помогает ее экономить. Найти бы еще средство, которое помогло бы экономить им пестициды. По слухам, ничего из того, что было выращено здесь, в рот и брать нельзя было. Сплошная химия. Но я над этим слишком не задумывался, полагая, что от судьбы не сбежишь, а лишь избегал покупать полуфабрикаты. Закрыв все же ворота, я сел на мотоцикл и рванул с места, чуть приподняв его на дыбы. Одна радость от пребывания здесь. Мотоциклетный сезон круглый год, и есть где погонять на эндуре, потому как вся пустыня в моем распоряжении. Разумеется, когда жена приезжала, приходилось брать машину в прокат. Но пока в гараже лишь мотоцикл с велосипедом место занимают. Вчера утром около часа проболтал по телефону с женой, потом весь день настроение было почти убитым. Услышал ее голос, она еще поплакала, дала с мальчиками поговорить. Тяжело столько времени без них, на стену уже лезу. Пусть они здесь летом были, а жена еще и позже прилетала, но тоска ужасная. Мальчишки там без меня растут, а я, понимаешь, сетку дренажную местным фермерам продаю. А что делать? По-другому продавать не получилось. Сегодня настроение хоть немного поправилось, да и день ожидался хлопотный. Большой заказ нам подкинули, который с трудом разруливался с производством. Надо было что-то решать. Вот я и выехал сегодня пораньше. Солнце только поднималось, светя мне прямо в глаза, пока я выруливал по Колорадо-авеню к Уильямс, которая вела к мосту, перекинувшемуся через шоссе. Было ветрено, по серому асфальту дороги несло песок, которого тут было от края и до края. К вечеру ветер может совершенно разгуляться, и начнется настоящая песчаная буря. Мерзкое явление, если честно. Потянет, как из печки с севера, из пустыни Мохаве и одноименного округа. Понесет песок и пыль, закроет небо, потемнеет. Гадко. Когда я уже почти заехал на мост, прямо за спиной у меня взвыла сирена. Я притормозил, полагая, что кому-то вздумалось остановить меня. Но оказалось, что ошибся. Мимо пронесся на большой скорости черно-белый полицейский «Хаммер» второй модели. И на таких здесь катается полиция. Неслись они энергично. Меня даже волной воздуха качнуло. Мигали разноцветными люстрами. Перед оросительным каналом в глубоком крене полицейская машина свернула налево, на Teardrop Road, в сторону трейлерного парка. Опять там что-то случилось. Кто-то кого-то пристрелил или зарезал. На кражи и прочее подобное полиция туда не катается. Их просто не зовут. Или пьяная драка между соседями, или что-то в таком духе. Эти драки обычно плавно перетекают в поножовщину. Редкий мексиканец в трейлер-парке не носит ножа, а живущие в Сан-Луисе холодному оружию предпочитают автоматы Калашникова, которых в виде китайских, румынских и польских клонов осело в этих краях немало. А мексиканские банды сделали из нашего калаша настоящий фетиш. Для них он символ революции и борьбы с той самой Америкой, в которую они переселились. Хотя никакого противоречия для них в этом нет. В свое время США эту землю отобрали у Мексики, а теперь мексиканцы считают свое переселение в эти края лишь восстановлением исторической справедливости, к чему их, кстати, весьма активно подталкивает мексиканское правительство. Реконкиста идет полным ходом. И идеи об отделении от США с организацией государства Ацтлан носятся в воздухе. Впрочем, всерьез их никто не воспринимает. Я проскочил поворот к трейлер-парку, прокатил мимо высаженных стройными рядами апельсиновых деревьев, как раз и дававших работу его обитателям, выехал на Лос-Анджелес-авеню, широкую и пыльную улицу, тянущуюся между сетчатыми заборами с выросшими вдоль них сухими кустами. Заборы огораживали территории складов, крошечных фабрик по упаковке цитрусовых, склада стройматериалов Тилмана, фабрички по разлитию пальмового масла и прочей подобной дряни, на которой в дешевых закусочных поджаривают начинку для бургеров. Склад сельскохозяйственных химикатов компании Гован, с которого их раскупали все окрестные фермеры, и так далее. Даже крошечная нефтебаза была, чуток поодаль. Ветер нес по улице пыль, шары перекати поля, рваную оберточную бумагу, какой-то мусор. В общем, выглядело все достаточно уныло. Сыпануло мелким песком, так что я вынужден был щиток шлема немного опустить. За Лос-Анджелес-авеню раскинулся песчаный пустырь, за которым уже выстроились ряды обшитых сайдингов домов местных обитателей. Я проскочил до самого конца улицы, где привольно раскинулись еще три трейлер-парка, один из которых носил гордо название «Наконечник стрелы», а второй именовался, как здесь часто бывает, в честь одного из отцов-основателей. В глубоком крене, покуражившись, свернул влево и оказался у решетчатого забора с воротами, за которыми стоял наш офис-трейлер. Все, приехал. Остановился перед воротами, огляделся. Я вообще имею привычку в этом месте всегда оглядываться, поскольку здесь соседство не слишком вдохновляющее. И опять оказался прав. Среди трейлеров стояли фургон скорой помощи и две полицейские машины. Еще один «Хаммер» и «Краун Виктория». И тут что-то случилось. Из фургона появился Джефф, бывший инструктор с полигона Национальной гвардии, теперь работающий частным охранником. По ночам он дежурил у нас в офисе, охраняя склад. Не только наш, а целый квартал складов, но базировался у нас. И им удобно, Джеффа и его сменщиков я имею в виду. Да и нам тоже хорошо. Забраться сюда пытались не раз, хотя совершенно ничего ценного для себя обитатели трейлеров найти бы не могли. На кой черт им мотки темно-зеленой полимерной сетки? Разве что украсть компьютер с телефоном из самого офиса. Джефф отпер ворота и закрыл их за мной, когда я заехал на территорию. На нем была полувоенная серая форма, которую носили все в их агентстве. На поясе висела кобура с пистолетом, старым добрым кольтом 1911, правительственной модели. В этом Джефф был консерватором, потому что все остальные его коллеги из охранного агентства ходили с новомодными глоками. С другой стороны на поясе висели деревянная дубинка и наручники. «Доброе утро, сэр!» — поприветствовал он меня. Он вообще всегда обращался ко мне, сэр, хоть меня это несколько напрягало. Хотя здесь так принято. Это с непривычки я так реагирую. «Доброе утро, Джефф!» — кивнул я в ответ, стаскивая с головы шлем и рывком расстегивая молнию нейлоновой куртки. «Что там за шум?» Я ткнул пальцем в сторону трейлеров, затем начал стаскивать перчатки. «Не знаю, сэр!» — пожал он плечами. «Но шум там ночью был изрядный. Чертовы спики орали до самого утра, а потом понаехала полиция. Сейчас половина из них уже уехала обратно». Спиками в Америке называют всех латиноамериканцев. Откуда взялось само слово, существует масса теорий, и ни одной правдоподобной. Пишется как S-P-I-C. Джефф — прямой потомок первых поселенцев англосаксов. Официально мексиканцев недолюбливал. Хотя я постоянно замечал его приятельски беседующим с Паблито. Если точнее, то именно с Паблито он и дружил. «Опять поножовщина была, наверное», — кивнул я.
«Не думаю, сэр», — мотнул головой Джефф. «Там еще и стреляли. Я всю ночь просидел, как на иголках. Кстати, новости с родины уже знаете?»
«Не понял. Что за новости?» — насторожился я.
«Я же говорил вам, что иногда все же полезно смотреть телевизор», — усмехнулся он. «Вот вы его презираете, а в результате не знаете последних новостей. В Москве какие-то беспорядки было в новостях».
«Что за беспорядки?»
«Никто ничего толком не говорит, но есть жертвы. И показывали ваших копов, стреляющих на улице».
Он помолчал и добавил.
«Всерьез стреляли. Из автоматов».
«Вот как. А Маша вчера ничего не сказала». «Странно. Хотя в нашей тихой деревне можно и не услышать ничего. Да и новости она не смотрит. Тем более надо ей позвонить. И в интернет я вчера не залезал. А вот это зря. Джефф-то на самом деле не совсем прав. Мне компьютер с успехом заменяет как телевизор, так и газеты». Я прошел в пустой офис, повесил шлем с курткой на вешалку и уселся за стол Джека. Он только через час подъедет, так что можно сидеть. Включил компьютер, глянул на часы. «Так, позвоню, пока компьютер грузится. В Москве уже 6 часов вечера. Если там что и случилось, Маша должна была знать». Придвинул телефон, натыкал номер ее мобильного, прислушиваясь к пиликанью тонального набора в трубке. Взяла она трубку после 5-го гудка. Я посчитал. «Золотая», — вместо приветствия сказал я. «Можешь говорить? Терпеть не могу, когда она болтает по телефону, сидя за рулем. Лучше перезвоню». Она поняла смысл вопроса, ответила. «Я дома. Никуда сегодня не выходила. Юрка приболел, сопливил, так что в школу не пошел». Обожаю ее голос. Грудной и мягкий. Как же я по ней тоскую. «И ты не заставляла?» — очень удивился я. «Это у них камень преткновения. Наш старший сын 10 лет, как и любой другой ребенок, рад поболеть. Мама всегда подозревает его в симуляции и гонит в школу чуть не пинками. Если оставила дома, значит, у него точно сопли до пупа сегодня». «Правда заболел», — засмеялась она. «Но в постель загнать не смогла. Целый день с Сашкой бесился». «Сашка наш младший. Ему 3. Как это ни странно, но друг друга старший и младший обожают. Готовы играть вместе целыми днями. Обычно при такой разнице в возрасте бывает по-другому. Если возятся вдвоем, младший тоже заразится. А разогнать их по разным комнатам невозможно». «Что у вас в Москве делается?» — спросил я о главном. «В новостях здесь что-то болтают». «Не знаю, Вовка звонил. Сказал, что вроде в городе чуть ли не психи разбежались откуда-то. Стреляли там, еще что-то в этом духе». «Ты бы повременила вообще Юрку в школу возить», — сказал я, читая заголовки новостей в Яндексе. «Тут о вспышках немотивированного насилия в городе пишут. Посидите дома».
«А мы и так сидим. Куда мне с больным деваться?» — засмеялась она.
«А ее смех меня вообще с ума сводит. Сижу вот, слушаю. И схожу. Почему не могу там сидеть и с ума сходить?»
«Вот и посидите», — выразил я общую идею. «И новости послушай. Знай, что говорят. А то начнется, как тогда, когда Боря по парламенту из танков стрелял».
«Думаешь, так серьезно?»
Голос стал слегка обеспокоенным. «Отмечены вспышки немотивированного насилия, есть жертвы, сообщили по крайней мере о 20 погибших и 200 раненых. Начальник ГУВД города Москвы и так далее». Прочитал я ей с экрана. 200 раненых в городе при вполне мирной жизни за одни сутки? Это очень много. Это уже боевые потери».
«Ой».
Она явно испугалась.
«И что делать?»
«Еда дома есть?»
«Естественно».
Даже оскорбилась она.
«Ты за кого меня принимаешь?»
«За счастье мое принимаю», — отмазался я. «Я имею в виду, еда на несколько дней есть в холодильнике?»
«Конечно. Мы же позавчера на неделю запаслись».
«Тоже верно. По субботам мы всегда на неделю еды накупали. При загородной жизни так удобнее. Ехали всей семьей в торговый центр, дети бесились у игровых автоматов, а мы наваливали по 2 тележки всякого съестного. Хорошо, что они эту привычку не оставили». «Вот что. Меня что-то во всем этом беспокоило, но я не мог понять, что. В общем, никуда не ходите. Потусуйтесь дома, кино посмотрите, проведите время, в общем, ладно?»
«Да что такое?» — удивилась жена. «Ты о чем-то не говоришь, я же тебя знаю».
«Я пока сам не знаю, о чем не говорю», — сознался я. «Тут тоже какие-то безобразия ночью были. И погода плохая, вроде как песчаная буря идет.
От этого, наверное, настроение такое, что ждешь неприятностей. В общем, посидите, я буду позванивать, хорошо?
Хорошо,
протянула она озадаченная. Я положил трубку, вновь уставился в экран. Новости какие-то подозрительные и совсем непонятные. Одно дело беспорядки на темы политические, и с национальной тематикой тоже ничего непонятного не бывает, а тут... Вроде кто-то на кого-то нападал, кто-то погиб. А кто, зачем и почему? Ни слова. Такое ощущение, что пишущая братья сама не понимает, о чем пишет. На сайтах телеканалов никакого видео с улиц нет, только интервью городских властей в полном составе. Какие-то маловнятные обещания, заявления, что все уже под контролем и так далее. А что под контролем? Каким контролем? И что вообще случилось-то, трудно сказать? На безразмерном Ютубе нашлась целая подборка видео на тему насилия в Москве, но в основном не по делу. Два ролика заинтересовали. Они явно были свежими, но что именно происходит, непонятно. В одном месте какой-то мужик бросался на толпу людей, а те разбегались. Причем бросался без ножа или другого оружия. И что собирался сделать, я так и не въехал. И чего они от него бегали, тоже не ясно. Проще навалять было. Видео было сделано мобильным телефоном. Качество ниже плинтуса. Второй ролик был коротким и вовсе непонятным. Какая-то женщина в подъезде выходила из двери и бросалась на мужика, идущего по лестнице перед снимавшим. Затем оба катились вниз, этот, кто снимал, ронял телефон, и запись останавливалась. На русских видеосайтах были эти же ролики. Ничего нового. И что делается? Совсем меня озадачили. С улицы раздался звук мотора подъехавшего автомобиля, затем открылись ворота. Перед окнами мелькнула серая крыша старенького «Сатурна». Поблито подкатил. Я глянул на часы. Раньше всех. Еще четверть часа до начала рабочего дня.